Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Благослови, Господи, всех радиослушателей наших.
Я хочу сегодня поднять тему о передаче храмов церкви. Ни для кого не секрет, что в 20-е годы храмы закрывались, отбирались у Русской Православной Церкви, в них были ангары, они становились какими-то цехами для заводов, какими-то ДК, музеями в лучшем случае. Прошло время, какие-то храмы возвращаются легко, с какими-то сложностями. Вот, батюшка, не могли бы вы рассказать какие-то истории про храмы, которые все-таки возвращались? И, наверное, самый главный вопрос, почему же вот какие-то легко передаются, какие-то нелегко, и почему проблем с этим связано?
Действительно, был период в истории нашего государства, когда богоборческая власть закрывала храмы, разрушала их, и вот то, что вы перечисляли, действительно, храмы таким образом как бы использовались, они перестраивались из прекрасных строений. Можем привести пример. В Екатеринбурге есть Симеоновская церковь-школа на Тверитина 20. И до событий 1917 года это был очень красивый храм. Впоследствии его практически изуродовали. Я видел проект перестройки храма в школу. И там предусматривалось снос колокольни, куполов. В целом осталось прямоугольное кубическое здание. Слава Богу, что сейчас, когда это здание возвращено церкви Екатеринбургской епархии, то там удалось кое-что восстановить. И самое главное, что снова это храм, и там проходят богослужения, совершается божественная литургия. Но были еще и худшие моменты или, так скажем, варианты использования бывших храмов. Зачастую там устраивали бани. Вот, допустим, взять храм Свято-Покровской обители женской верхотурии, там была устроена городская баня, а в алтаре храма размещалось женское помывочное отделение.
Мысли приходят, что это специально сделано.
Это было, да, это делалось специально. Унижения. Это были своего рода извращенцы, бесы, которые таким образом, как говорится, изгалялись и оскверняли святые места. И когда эти беззакония, слава Богу, прекратились, то храмы стали постепенно возвращаться Русской Православной Церкви. Следует отметить, что в 2010 году был принят закон о возвращении церковного имущества недвижимого церкви. И после принятия этого закона, конечно, многое и удалось сделать. То, что я приводил пример о Симеоновской церкви школе, то именно в соответствии с этим законом и была осуществлена передача. Наш владыка, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, как раз много трудов положил на вопросы передачи. И вообще он очень много времени, сил уделяет как раз вопросам возвращения храмов, восстановления храмов, строительству новых храмов, реконструкции тех храмов, которые были переданы и вот нуждаются в реконструкции. Не так давно была возвращена Успенская церковь в поселке Верхняя Сысерть. Тоже очень много было споров, там размещался Дом культуры, проводились вечера, танцы в алтаре, там размещалась уборная для переодевания девочек. И такое вот было поругание. Когда данный вопрос решался на заседании Думы местной, то были и противники, но все-таки удалось решить этот вопрос, и сейчас церковная жизнь восстанавливается в этом храме. Можно приводить и другие примеры, и там, где есть добрая воля, и прихожане собираются на сход, принимают решения, добиваются исполнения этого решения. Там, где им помогают юристы, то дело движется. То есть должна быть работа. Храмы передаются там, где есть верующие люди, где есть люди, которые имеют попечение о возвращении храмов церкви.
Хочу еще сказать к вашим словам о Свято-Симеоновской гимназии, церкви, о том, что настолько перестроено здание, что, например, я на своем опыте при общении с людьми, далекими от церкви, сталкивалась, что меня даже спрашивают, а где, на площади обороны, где, потому что настолько действительно все привыкли, что это музыкальное училище, и что где там церковь, где что.
Ну, слава Богу, владыка там восстановил купол над церковью, и не так давно в самом храме, опять-таки трудами нашего владыки, был установлен фарфоровый иконостас, и сегодня, как и, так скажем, снаружи, так и внутри, это полноценный храм, но не будем забывать, что там не только храм, а и православная гимназия, которая работает, действует, в которой обучаются наши детки.
Самые два часто задаваемых вопроса и, может быть, контраргумента у людей – это вот первое, что если здание церкви сейчас эксплуатируется, ну, как-то по другим причинам, мы потеряем места работы. Почему так вот, что это? Люди против этого, да. Либо следующий вопрос, что да, что церковь хочет себе все забрать, и опять им мало-мало, и так много храмов строится. Неужели им мало?
Я, конечно, рассуждаю, может быть, не совсем правильно, как юрист. Есть такая формула древняя: «Пусть рухнет мир, но восторжествует юстиция». И если есть закон, а он есть, то должна быть передача. Мы живем не в банде, а в государстве. И в государстве действуют законы. Сейчас много говорят о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Да, да, да.
Тоже много противников. И как раз там говорят, что музей, кстати, Петровский как-то высказался, что для него свят не храм, а свят музей, который является храмом искусства. Могут быть и такие извращения, но мы все-таки говорим о храмах. Изначально и всегда это был собор. И в соответствии с требованиями закона он должен быть передан церкви. Мы здесь не можем рассуждать. И мне кажется, абсолютно неосновательное утверждение о том, что вот такой-то собор, по-моему, в отношении Исаакиевского собора, так говорят, не был в ведении Синода Русской Православной Церкви. И еще есть разные рассуждения. Или вот я слышал такое рассуждение, что храм не подлежит возвращению церкви, поскольку там не был освящен в свое время алтарь, и с точки зрения юридической он не был введен в эксплуатацию. Это бред какой-то. Люди, которые абсолютно не понимают в церковном праве, вообще в праве, или, как вот недавно владыка Тихон Шевкунов заметил, феерическое невежество. Просто феерическое невежество мы слышим со стороны профессуры и людей, казалось бы, образованных. И дальше владыка Тихон говорит: наверное, закон Божий до революции преподавали не очень хорошо. И нам надо бы сейчас вернуться к тому, чтобы преподавать закон Божий, но хорошо. Хорошо, чтобы люди, хотя бы имеющие высшее образование, могли бы рассуждать вразумительно и адекватно в отношении вопросов передачи храмов в лоно церкви в соответствии с требованиями закона. Часто бывают возражения при передаче храмов, что вот да, был храм, но потом он был перестроен. И в результате перестройки, глубокой реконструкции, храм исчез как объект недвижимости, возник новый объект. Мы с таким встречались случаем при передаче церкви святителя Николая Чудотворца в селе недалеко от города Полевской. Там в церкви был устроен магазин, где продавали спиртные напитки, сигареты и прочее. И как раз выдвигали довод о том, что это уже не церковь, а магазин. И даже представили заключение экспертизы. Мы тоже провели экспертизу, которая сказала, что фундаменты храма сохранились, сохранилась алтарная часть, сохранились проемы окон, сохранились стены на высоте до 3 метров. В совокупности это храм, и как нам показывают исторические материалы, это храм святителя Николая Чудотворца. Поэтому в итоге было несколько судебных заседаний, по-моему, 2 года мы искали вот такой правды в судах, и в конечном итоге надзорная инстанция вынесла решение о передаче церкви святителя Николая Чудотворца Екатеринбургской епархии. Сейчас там вот тоже возрождается церковная жизнь.
Забытые храмы Руси стоят, как столбы верстовые, помнят блаженные дни, когда пели в них литургию. Помнят старые стены мастера добрые руки и мягкую тонкую кисть, которой мастер выписывал лики. Помнят, как радостный хор пел здесь «Христос воскресе», помнят великий пост и грусть погребальных песен. Помнят, как чья-то рука кресты с куполов снимала, помнят, как сброшен компан и как земля под ногами стонала. Помнят, как мерзкий раб на ликах царапал звезды, помнят, как бедный монах горькие лил о том слезы. Помнят, как в стенах их кичливо бесились люди, помнят протяжный стон соловецких тюремных будней, помнят поросший травой троицкий крестный ход, помнят дивную даль и синий небесный свод, помнят, как стаи птиц, улетая на юг, прощались, и как посидевшие в тюрьмах священники к ним возвращались. Помнят военные годы, как вдовы и дети молились, помнят, как скорбным дождем похоронки с фронта неслись, и память их не перечесть, сединами покрыты раны, но наперекор судьбе поют: «Господи, сил буди с нами!» Забытые храмы Руси стоят, как столбы верстовые, помнят блаженные дни, когда пели в них литургию.
Батюшка, я знаю, что сейчас на территории нашего города подобная ситуация с храмом, который находится на территории Сладко. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что там происходит.
Действительно, на территории кондитерской фабрики Сладко, сейчас она снова называется Конфи, находится храм Архангела Михаила. Это кладбищенская церковь, Сразу скажем, что на месте кондитерской фабрики «Сладко» было единоверческое кладбище. И оно было уничтожено, и прямо гробы, мы имеем показания людей, очевидцев, гробы вытаскивали, вывозили машинами. Это уже было в 50-е годы нынешнего столетия. И потом вот на месте кладбища была устроена кондитерская фабрика, по-моему, номер 2. А затем при процессах приватизации появилась Конфи, потом Сладко. Но кладбищенский храм там всегда находился. И он использовался вот этим предприятием как электроцех. Затем кондитерская фабрика обратила это здание в свою собственность под видом электроцеха, не говоря в суде, что это храм. И вот таким образом храм стал находиться в частной собственности. И закон, о котором мы говорили, 2010 года, он говорит о передаче церкви храмов, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и не распространяется на объекты, находящиеся в частной собственности. Поэтому мы не можем в настоящее время по суду требовать возвращения, но по правде мы имеем право. И я хотел бы попросить всех радиослушателей помолиться о том, чтобы храм Архангела Михаила на Сибирском тракте был бы возвращен в лоно церкви. Причем возвращение храма никоим образом не связано с нанесением вреда работе кондитерской фабрики. Он может быть выделен с территории и обособлен.
Ну а как же разговоры о том, что территория закрытая, нельзя вот как раз...
Как раз при обособлении территории этот храм, он выделяется и уже не относится к территории промплощадки.
Может быть, собственники боятся, что они потеряют в территории тогда за счет этого обособления?
Собственники, может быть, боятся, но мы видим, что абсолютно безболезненно храм стоит на территории, по сути, не занятой какими-то производственными помещениями. И мы видим, что обособление храма возможно. Возможно, именно с точки зрения технической и практической. И тогда вход будет со стороны жилого микрорайона. И единственное, там входу мешает ангар, который безболезненно может быть передвинут в другое место на территории Конфи. Вопрос в доброй воле. Мне кажется, что это просто дико, когда на территории, в нынешнее время, на территории предприятия находится храм, и мы не можем его восстановить. Причем мы, имея договор безвозмездного пользования этим храмом, неоднократно предлагали варианты реконструкции, восстановления. Надо сказать, что этот храм является объектом культурно-исторического наследия. И это дело не только людей верующих, это вопрос, это дело людей, всех жителей города Екатеринбурга, которые должны, мне кажется, породить о том, чтобы храм был возвращен церкви. Потом это историческое место, в храм могут прийти помолиться люди, родственники которых были похоронены на этом кладбище. И здесь вопрос памяти, вопрос совести, и просто я взываю к тому, чтобы этот вопрос не прошел мимо сердца, души, ума многих и многих людей.
Будем надеяться, что этот вопрос разрешится положительно. Знаете, встречалась с таким мнением о том, что вот много есть нападок на церковь, и вот церковь, опять же, мы с вами немножко затрагивали сегодня, это себя как бы вот тоже агрессивно ведет, и что нужно более мягко, что ли. Вы же сами проповедуете любовь ко всему миру, к ближнему, и почему так агрессивно, почему так враждебно в каких-то моментах?
Я не думаю, что во всех случаях церковь ведет себя агрессивно. Мы видим многие вопросы, где как раз призываем к мирному решению каких-то конфликтных ситуаций. И наш владыка, митрополит Кирилл, говорил и вот царские дни со ступеней храма на крови о том, что наступающий год, 2018, чтобы не стал годом раздора, чтобы мы примирились, чтобы все вопросы решали со смирением в сердце. Но там, где мы видим явные нарушения прав людей, верующих, мы, конечно же, не можем пройти мимо, и там, где это возможно, мы обращаемся и к правовым средствам решения той или иной проблемы. Мы предлагаем различные варианты, ведь когда мы говорим о храме Архангела Михаила на Конфе, то мы помним, что я говорил об этом, это объект культурного наследия, и там может и должна быть установлена охранная зона.
Как вот, кстати, это... в связи с этим, если это объект культурного наследия, как-то наши областные власти, городские...
Мы уже обратились к губернатору участие. Свердловской области с этим вопросом и просим установить и охранную зону, и если это возможно, и публичный сервитут, обеспечивающий право прохода к этому храму, если не удается договориться с собственниками о решении этих вопросов путем таких добрых переговоров. Здесь можно привести массу вариантов решения того или иного вопроса. И по Исаакиевскому собору, и президент наш Путин Владимир Владимирович, когда ему задали вопрос по этому поводу, сказал, и храм там будет, и музей мы там сохраним, и рабочие места мы там сохраним. Все надо делать мирным путем, по доброму согласию. Церковь никогда ни на кого не нападает. И если возникают какие-то конфликтные ситуации, то мы пытаемся прежде всего вразумить, прежде всего сказать, слушай, парень, не надо так делать. Мы и в таких вот недавних спорных ситуациях говорили и обращались к людям, которые, казалось бы, находятся в неадекватном состоянии. Прекрати, давай решать все по-доброму, давай посмотрим, как нам жить дальше вместе. Но когда люди продолжают богохульствовать, продолжают попирать святыни, мы не можем пройти мимо. Для этого в Екатеринбургской епархии существует юридический отдел. Я, как советник правящего архиерея по правовым вопросам, провожу работу, когда правовыми средствами мы регулируем те или иные ситуации. Еще раз говорю, мы живем не в банде, а в государстве. И когда это необходимо, обращаемся к закону.
Большое спасибо, отец Виктор, за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст. Еще раз спасибо, батюшка.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.